Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Администрация президента США заявила о том, что Байден отказался от открытых и, как говорится, честных дебатов с Путиным. Подскажите, пожалуйста, как вы можете это прокомментировать?
Ну, я могу это прокомментировать только одним образом. Американцы, как люди прагматичные, отказываются от того, что не приносит им никакой пользы. Прямые дебаты Байдена с Путиным грозят Байдену, поражением. Вопрос, зачем же тогда на них соглашаться? Вот Байден и отказывается. Мы же знаем, что Байден не разговаривает по телефону с лидерами других государств. Он уходит от каких-то сейчас форматов. Сказал, сделал выплеск, не дал возможности оппоненту ответить немедленно. Сделал это в такой форме, непрямой речи, чтобы иметь больше возможностей маневра. Путин его постарался ввести в публичную сферу. У вас, как говорится, есть ко мне какие-то претензии? Говорите, что души нету? Ну, давайте обсудим этот вопрос. Выясним, есть ли душа у вас. Владимир Владимирович этого не говорил, но выглядит-то это таким образом. Если вы американцев втягиваете в сферу информационную, где они хотят всегда побеждать, и это грозит им поражением, они отказываются.
В ходе недавнего визита в Китай Сергей Викторович Лавров обвинил Евросоюз в уничтожении отношений с Россией. Прокомментируйте, пожалуйста.
Это очевидный факт. Евросоюз как структура последовательно ругает Россию, обвиняет во всех смертных и несуществующих грехах вслед за Вашингтоном. То есть как структура Евросоюз стал очень враждебен. Сейчас на фоне ситуации с коронавирусом это особенно заметно. Евросоюз последовательно говорит, что вакцина не нужна. Вот уже вроде целый ряд европейских государств либо сказал, что им необходимо, либо даже начал переговоры о закупке, и в этот момент опять какой-то чиновник Евросоюза говорит, нам не нужен, нам вакцина не нужна. Что делать? Получается, что на самом деле Евросоюз подталкивает европейские государства к тому, здесь уж давайте, как говорится, с большевистской прямотой скажем, что в интересах России. Существуют две концепции, которые на протяжении многих лет обсуждались. Значит, концепция первая. России удобно вести переговоры со всем Евросоюзом или вообще с целым Западом. Представляете, как удобно. Один центр принятия решений в Европе. Вот вы с ним договорились, и все там 20 с чем-то европейских государств начинают выполнять достигнутые договоренности. Вроде как удобно. Это одна концепция, сторонником которой, сразу скажу, я точно не являюсь. А с другой стороны, представьте себе, есть несколько центров силы. Там Германия, Франция, там Италия. Может быть, какие-то еще европейские государства. И вы с каждым из этих центров силы находите точки соприкосновения. Может, в этой сфере вот с этими больше, в этой с этими. Это дает вам возможность их между собой определенным образом сталкивать. Это дает вам возможность, старая римская поговорка, разделяй и властвуй. Это делает Запад. Почему Россия так не должна делать? Но Запад всех загнал в некую структуру, построил, объяснил, что они должны слушать Вашингтон, и все вопросы даже не в Брюсселе решаются, а в Вашингтоне. В итоге мы говорим, а давайте, может, так нам говорят, а вот как Вашингтон скажет. Об этом, может быть, уже кто-то забыл. Путин прямо об этом говорил, что невозможно вести переговоры с европейцами, потому что у них нет своего мнения. Скучно, бесполезно, непродуктивно. И вот сейчас эти отдельные точки зрения появились. Представляете, Словакия. Я был, замечательная страна, язык очень похож на русский. Вообще чувствуешь себя там как дома. Замечательная страна. Но с точки зрения политической величины, Словакия – это ничтожно малая величина европейской политики. Она абсолютно растворена в этом самом Евросоюзе. И вдруг премьер этого государства шутит о том, что надо Закарпатскую Украину, которая на самом деле Закарпатская Русь, передать Российской Федерации для того, чтобы договориться по вакцине. Пошутил. Но вы представляете уровень шутки? Это суверенитет нужно иметь серьезный для того, чтобы так пошутить. И Словакия уже договаривается с нами. Венгрия, которая там фронду все время определенную составляла, теперь вот уже Австрия присоединилась. То есть, по сути, Австро-Венгрия, бывшая империя, разделенная на части на независимые государства, вот как-то начинает соединяться в определенную структуру, которая с Россией находит хорошие отношения. Германия абсолютно по инициативе Вашингтона испортила дипломатические отношения с Россией на фоне так называемого отравления Навального, но при этом продолжает строить «Северный поток-2». Франция, которая то нашим, то вашим, делает заявление о необходимости европейской армии, а после чего Макрон говорит опять, что Россия ужас-ужас. Италия, которая серьезно пострадала от коронавируса и тоже хотела бы покупать нашу вакцину. То есть вакцина в данном случае становится лакмусовой бумажкой, на которой единство, а вернее говоря, отсутствующее единство Евросоюза начинает очень ярко проявляться. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в многополярном мире. Мы заинтересованы в многополярной Европе. Потому что наш вес в ситуации появления различных центров силы и принятия решений, конечно же, резко возрастает. Ну, вспомним 19 век, там, Российская империя, Британская империя, Австро-Венгрия, Пруссия, потом Германия, еще более-менее сильная Франция, Италия. Ну, смотрите, сколько центров сил. Где-то там растущие Соединенные Штаты Америки, потому что 19 век, он с этой точки зрения был совершенно разный. А сейчас что? А сейчас один Запад под руководством Соединенных Штатов Америки. Ну и Великобритании на втором месте. И что? Конечно, вот такая сплоченность наших геополитических противников, она нам вовсе не на руку. Поэтому да, вакцина как средство растаскивать их в сторону. Ну что нам тут, собственно говоря, стесняться? Мы с вами не дипломаты, мы можем называть вещи своими именами. В этом нет ничего плохого. Это разумно, это в наших интересах. И опять-таки, мы что, навязываем что-то? Ну, никто же не мешал англосаксам завалить Европу своей вакциной. Вот так, чтобы даже в сторону спутника Ви не смотрели. Ну, что? Представляете себе, зачем премьер-министр Словакии будет ставить на кон свою репутацию, подставляться под атаку западных «демократических» в кавычках СМИ ради любви к России или вакцине? Нет. Он просто понимает, что тем самым он, во-первых, поможет своему населению, во-вторых, наберет политические очки, в-третьих, улучшит отношения с Москвой, а ругать его в этой ситуации сложно. Ну как с точки зрения здравого смысла можно объяснить рядовому западному обывателю, что вот мы вам вакцину не дадим, но и в России ее покупать нельзя. При том, что российская вакцина, ну, вроде как со всех точек зрения, замечательная, как пишет европейская пресса. Это на Украине можно говорить, это государство-агрессор, поэтому нельзя брать их вакцину, нельзя брать их газ, нельзя конфеты брать, ничего нельзя брать. А жителю Словакии-то, который симпатизирует России, самая пророссийская, наверное, страна в Европе, не считая Сербии. Вот как вы ему объясните, почему нельзя брать российскую вакцину? Потому что там на Украине что-то происходит. Да, Украина не нравится словакам, и у них нет никакого отрицательного отношения к России. Поэтому хотели бы, а точнее говоря, могли бы, снабдили бы все свои европейские сателлитные, в кавычках, союзные, вассальные государства таким количеством вакцины, чтобы это закрыло все вопросы. Не могут. Ну а раз не могут, тогда давайте это использовать.
Продолжая тему дипломатии, хотелось бы обратить внимание на публикацию в вашем телеграм-канале, в которой рассказывается о том, что западные дипломаты еще задолго до прихода Михаила Горбачева на главный пост руководителя Советского Союза говорили о том, что он именно самый удобный для них кандидат. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Вот это очень интересная история. Она была опубликована в «Спутнике», в нашем информационном агентстве. Ее прокомментировала уважаемая Вероника Крашенинникова. И я тоже не мог пройти мимо. Значит, о чем идет речь? 1984 год. Я напомню вам, что это период, так сказать, между времени. В 1982 году скончался Леонид Ильич Брежнев. И только в апреле, весной 1985 года к власти придет Михаил Сергеевич Горбачев. Вот есть период между времени, за который у власти побыл товарищ Андропов, который оказался сильно больной и, к сожалению, очень быстро скончался, после чего Константин Устинович Черненко стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Он был тоже очень сильно болен, тоже скоропостижно скончался. Ну и выбрали молодого, полного сил, энергии, идей Горбачева, который в апреле 1985 года объявил перестройку. Прежде чем рассказать историю, о которой идет речь, хотел бы еще несколько фактов напомнить. Итак, апрель 1985 года. Горбачев говорит много хороших слов о новом мышлении с ударением на «ы», потому что с русским языком Горбачев не дружил. Ну и так далее, и так далее. Сам факт того, что человек говорит, был для тогдашних советских людей очень положительным фактором. Потому что Леонид Ильич, он был голова светлая, но уже в силу возраста, в силу там определенных проблем и заболеваний, говорил он так, что стал героем анекдотов. Ну, кстати, как говорится, мы просто опередили свое время. Посмотрите на господина Байдена, и, в принципе, мы увидим то же самое, но только через несколько десятилетий. Так что говорить, что это результат недемократичности советского строя, ну, это могут только какие-то недалекие люди. Вон Соединенные Штаты абсолютно демократично или не совсем демократично, но все-таки выбрали себе господина Байдена. То есть Горбачев говорил красивые идеи, все это будоражило общественность. И сначала был он очень-очень популярен. Но я напомню вам, что за 6 лет, всего за 6 лет, с 85 по 91, он абсолютно растратил свою популярность. Многие уже, наверное, забыли, но после уничтожения Горбачевым Советского Союза Горбачев участвовал в выборах президента Российской Федерации и набрал там 0,0. То есть, представляете, от какой популярности, ну, я не знаю, процентов 90-85, вот до вот такой вот совершенно нулевой. Но вернемся к истории 1984 года. Ее рассказывает бывший советский дипломат Виктор Исраэлян. Он был представителем СССР на Женевской конференции по разоружению. Смотрите, сколько лет прошло, а конференция все в том же месте, и все по той же тематике проводится. Все говорим с нашими американскими партнерами про разоружение. Ну, просто тогда говорили в совершенно иных позициях. И как они нас тогда не слышали, так и сейчас, соответственно, не слышат тоже. И вот к Виктору Исраэляну, значит, подходит, а дипломаты, естественно, между собой общаются, в этом нет ничего зазорного, подходит американский посол в Швейцарии Льюис Филдс и говорит следующее. Вы знаете, вот в Женеву прилетает Джордж Буш, тогда это определенное лицо в администрации, это еще не президент Соединенных Штатов Америки, и он очень хотел бы встретиться в конфиденциальной, обязательно в конфиденциальной обстановке с высокопоставленным советским представителем. Ну, Виктор Исраэлян, наверное, говорит, ну, это интересно, да, почему бы и нет. И здесь американский дипломат говорит то, что приводит нашего представителя в некоторое удивление. Он говорит, что Джордж Буш, высокопоставленное официальное лицо, хотел бы встретиться с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Вот это имя нашему представителю ничего не говорит, потому что в 1984 году это не Горбачев, или не Горбачев, а Горбачев с вопросительной интонацией. И на вопрос, как говорится, недоуменный, а почему с ним, американский дипломат говорит, потому что это будущий ваш руководитель. И здесь, как говорится, мхатовская пауза. Вот давайте с этого момента и начнем анализ. То есть в чем смысл той информации, которую нам рассказали? Американские дипломаты примерно за год-полтора до прихода Горбачева к власти начали рассказывать советским представителям различного уровня о том, что некий Михаил Сергеевич Горбачев будет руководителем Советского Союза. О чем, естественно, Виктор Исраэлян доложил по, так сказать, по инстанции и лично рассказал об этом министру иностранных дел Советского Союза великому Андрею Андреевичу Громыко. Который, кстати, потом, в момент, когда выбирали генерального секретаря, проголосовал за Горбачева. То есть перед нами информация, которая заставляет задуматься. Вариант первый. Михаил Сергеевич Горбачев, креатура Запада, завербован, не знаю, еще немецкой разведкой. Я, кстати, не шучу, потому что он был на оккупированной территории. То есть во время Великой Отечественной войны есть компрометирующие материалы. Возможно. И вот через вот это все его как-то Запад вытаскивает наверх. Но вопрос. Вот представьте себе, что вы, не знаю, ЦРУшник какой-то, западный политик, и к вам попала информация, что один из руководства вашего противника, ну, каким-то образом замаран. У вас будет уверенность в том, что он будет плясать под вашу дудку. Что он, ну, не то, что Советский Союз разрушит, об этом вообще говорить не о чем. О том, что он какие-то уступки вам сделает. Вы можете на это рассчитывать? Что вот вы выложите вот там где-то как-то какую-то папочку, и все. И он поплывет, узнает и попадет под ваше влияние. Без общения с ним вы не можете быть в этом уверены. Ну, потому что ставка очень велика. А говоря о том, что Горбачев – это будущий руководитель, во-первых, извините, они его окрашивают. Ну, представляете, вот приходит кто-то вам и рассказывает, что кто-то ваш руководитель. Вы же можете и в Комитет государственной безопасности доложить. Слушайте, тут американцы такие вещи какие-то странные говорят. Давайте-ка мы проверим нашего замечательного комбайнера, что же его Запад так любит. Ну, согласитесь, любовь вашего противника к какому-то государственному деятелю – это компрометирующее его обстоятельство. То есть вариант того, что американцы вытаскивают какого-то своего агента, мы давайте отложим в сторону, не сбрасывая со счетов. Но есть второй вариант. Есть определенная операция по программированию. Поскольку без контакта с самим Горбачевым такую операцию никто никогда делать не стал бы, я рискну предположить следующую схему. Горбачев выходит на контакт с кем-то или с ним выходит на контакт кто-то и объясняет ему, что «Михаил Сергеевич, мы можем друг другу помочь». Возможно, у нас есть какая-то информация, которая вам повредит. Но мы, как говорится, чё, кто старое помянет, не будем. Давайте так. Мы поможем вам прийти к власти, а вы поможете нам решить определенные проблемы. И проблемы – это, конечно же, не предательство Родины. Что вы? Мы же в Вашингтоне больше всего обеспокоены проблемой ядерного разоружения. Ведь согласитесь, Михаил Сергеевич, дорогой мой, что мир стоит на грани ядерной войны. И вот у вас, Михаил Сергеевич, есть уникальный шанс решить эту проблему раз и навсегда. Но вы же согласны, что в Советском Союзе большие проблемы с экономикой. Вы согласны, что вот это противостояние после 1945 года началось не по вине Запада, а по вине Советского Союза. Так давайте его, собственно говоря, и закончим. Наступит золотой век человечества. Вы выступаете с идеями перестройки, изменений. То есть вешают Михаилу Сергеевичу на уши всякую красивую лапшу. Мы же знаем, что он очень любил, когда его называли хорошими словами на Западе. Ну, честолюбив был Михаил Сергеевич. В принципе, и до сих пор жив и здоров. То есть, если есть психологический портрет, да даже если его нет, можно попытаться сыграть на тщеславие человека. Объяснить ему, что то, что вы его... К чему вы его хотели бы подвигнуть? Это вовсе не, упаси Господь, какое предательство Родины. Это во имя блага человечества. Посмотрите, Горбачев ведь до сих пор выступает с позицией некого разочарованного в Западе человека. То есть я что-то сделал, но они не оценили. И перестройку бы еще в США бы надо начать. Он так часто говорит. То есть ему рассказывают какую-то историю, побуждают его заключить некое джентльменское соглашение, в рамках которого от него требуется, дать согласие на определенные шаги. А вот это согласие уже может быть зафиксировано на пленочку и являться уже компрометирующим Горбачева обстоятельством. Ну, представляете, член ЦК КПСС согласился на какие-то уступки и так далее и тому подобное. И вот здесь-то его за Фаберже уже и взяли. И имея вот это все, начинают его, как говорится, рекламировать. Но делается это тонко, с игрой. Советским дипломатам рассказывают о том, что вот уже этот вопрос решен. И сидит старый, умудренный жизнью дипломат Громыко. Но он еще и старый, умудренный жизнью аппаратчик. Ему рассказывают, что, Андрей Андреевич, вы, собственно говоря, еще не знаете, но вопрос-то уже решен. И Громыко думает, а если я буду выступать против Михаила Сергеевича, то я вроде буду выступать против вопроса, который уже решен. А зачем? А представьте, что Горбачеву в целом, в советском руководстве, вполне лояльное отношение. А тут возникает вопрос, если и Запад так хорошо к нему относится, так может мы заодно и решим целый ряд международных вопросов? Уже думают у нас. Если они к нему так хорошо относятся, мы-то тоже хорошо, он-то, понятно, наш. И вообще не важно, чего они нам тут говорят. А давайте мы используем это. То есть начинается сложная игра. И таким образом, такими встречами и разговорами Запад программирует отношение советской элиты к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Скажете, что игра такая, на грани фола? Скажу, что да. А теперь главный вопрос. А чем Запад рискует? Ну чем? Ну вот представьте, разоблачили Горбачева, сняли с должности, отправили комбайнером куда-нибудь в родной Ставропольский край. Потому что западные дипломаты очень много и часто о нем говорят. Западу-то что? Ничего. Ну хорошо, не получилось. Закончилась политическая карьера Горбачева. Трагедия-то в чем? Ни в чем. Поэтому очень интересные документы, очень интересные воспоминания нам с вами рассказали. Мне кажется, что они в новом свете подсвечивают то, что случилось с нашей страной.
Спасибо, Николай Викторович. Нашли время ответить на все вопросы. До свидания.
До свидания. Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.